Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Берестев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери Отрады Утешения на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Господи, благослови, помилуй нас!
Вчера мы праздновали День памяти святителя Спиридона Тремифунского, и сегодня святителю Спиридону посвящена наша передача. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, напомните нашим телезрителям о житии святителя Спиридона. Буквально немного расскажите о святителе.
Святитель Спиридон – это, наверное, один из самых любимых святых в нашем народе. За его простоту и смирение, за ту явную силу Божию, которая совершалась по его молитвам, в его жизни, в его трудах, в его чудотворениях. О нем известно не так много, но то, что известно, это удивительно. Родился он в самом конце III века на Кипре, жил как простой крестьянин, имел семью, имел жену, дочку имел. И, занимаясь простым крестьянским трудом, более всего любил Бога, любил молитву. И его любовь к Богу привлекла к нему сердца очень многих людей. И когда христиане искали достойного кандидата на замещение епископской кафедры в городе Тремифунт, то выбор пал единогласно именно на него. Став святителем, епископом достаточно большого города, он не переменил свою жизнь. Также носил простую одежду крестьянскую, также занимался своим сельским трудом, пас овец. Но и как святитель еще больше стал помогать людям своими молитвами. И Господь его наградил даром чудотворений. За его простоту и смирение он совершал множество чудес. Все эти чудеса были следствием его любви к Богу и к людям. Благодаря этим чудесам он многих утешал, исцелял от болезней, избавлял от засухи, от бедствий. Известен случай, когда он воскресил младенца у одной женщины-язычницы. Однажды превратил змею в золото, когда к нему пришел человек, нуждающийся, которым необходимы были средства материальные. Однажды защитил перед неправедным судьей своего друга, товарища. И по пути к судье ему преградил горный поток, который по молитвам святителя Спиридона остановился, дал ему пройти. И когда судья узнал о том, что произошло такое чудо, он, не дожидаясь прихода святителя, уже принял решение помиловать и простить этого человека. Хорошо известен эпизод его участия на Первом Вселенском соборе, когда малоученый, почти неграмотный святитель Спиридон смог доказать языческому философу истинность православной веры, смог для него приоткрыть тайну Святой Троицы. И когда этого мудреца спрашивали, почему ты уступил в споре со святителем, он говорил, что я не мог противиться его словам, потому что ощущал в них особую божественную благодать, божественную силу.
Хотя святитель не был ученым человеком.
Он не был ни ученым, ни богословом, но вот эта божественная сила, которая была в его сердце, она дала возможность защищать истину. Известен случай о том, как святитель Спиридон исцелил сына императора Константина от тяжелой болезни. Причем, когда он направился во дворец, путь ему преградил один из воинов, стражников, который сказал, ты куда идешь? Он сказал, я иду к императору, а ты кто такой? Я епископ. Воин не поверил, ударил его. И тогда святитель поставил ему другую щеку по евангельскому слову. И, удивившись такому смирению, этот воин пораженный сказал, да, теперь я вижу, что ты действительно епископ. И с почетом, с большим уважением пропустил его во дворец, где святитель совершил чудо исцеления больного царевича. Жизнь святителя Спиридона, она почти что легендарна, настолько его чудеса превышают всякое естество человеческое. Они кажутся вообще невозможными, особенно для современного человека. И возникает вопрос, а откуда такая сила у святителя Спиридона? Почему Господь так его прославил такими чудесами, таким дерзновением? И ответ на этот вопрос, он очень простой. Святитель отличался глубоким смирением и простотой. И вот эта простота и смирение и давала ему возможность, чтобы через него действовала благодать Божия всесильная. Наверное, поэтому так любит народ. За его простоту, за его смирение, за его доступность. Потому что многие, кто обращается к нему, очень скоро получают помощь. Особенно часто молятся в житейских нуждах, когда возникает проблема в семье, на работе. И многие люди ощущают его поддержку, ощущают его заступничество пред Богом.
Может быть, вы знаете какие-то конкретные случаи, может быть, приходят вам на память?
Таких случаев очень много. Ко мне один раз пришли прихожане, которые ездили специально на Корфу, потому что у них была большая проблема жилищная, они не могли никак продать квартиру. И после того, как они съездили на Корфу, у них все быстро решилось. Они продали квартиру очень удачно, и смогли решить все свои проблемы. Многие, кто был у мощей святителя Спиридона, рассказывают, что когда туда приезжаешь, ощущаешь себя как дома. Забываешь, что ты в другой стране, забываешь, что ты вокруг тебя люди совершенно другой национальности, другой культуры. Потому что вот эта вот благодать, которая около мощей, она делает нас всех очень близкими. Ты как будто бы находишься, в самом дорогом для тебя месте, в родном доме. Еще одно чудо явное о том, что мощи святителя Спиридона, они нетленны. И сколько прошло уже веков с момента его успения, кончины, а мощи остаются нетленными. И всем известно чудо о том, что башмачки, которые одевают на мощи, они стираются. И каждый год их меняют, эти башмачки. То есть знак того, что святитель Спиридон невидимо находится среди нас и помогает всем, кто к нему обращается.
А почему святителя часто изображают на иконах с камнем, из которого исходит огонь и вода?
Этот сюжет, это эпизод с Первого Вселенского собора, когда святитель Спиридон явным образом показал некий образ Святой Троицы. Очень трудно ведь эту тайну постичь, Святой Троицы, как Бог единый по существу и в трех лицах. И вот наглядно, чтобы это изобразить, святитель взял в руки камень, кирпич, плинфу, сжал ее в руке, и все увидели, что из камня поднялся огонь, вниз потекла вода, в руке осталась глина. И он сказал, вот так вот и Святая Троица, одно существо, но три лица, которые не разделяются. Подобно тому, как в камне присутствуют три стихии. Стихия огня, стихия воды, стихия глины. И поэтому на иконах часто изображают святителя Спиридона, действительно с камнем, из которого поднимается огонь и стекает вода. Вообще, наверное, святитель Спиридон, он является для нас всех, прежде всего, образцом смирения. Потому что христианская жизнь, она заключается не в том, чтобы мы стремились к каким-то чудесам, к каким-то знамениям, не в том, чтобы мы сразу по молитве получали какие-то исцеления. А главное чудо стоит в том, что в преображении человеческой души, что душа человека, которая по природе создана Богом простой, несложной, она в результате греха усложняется, запутывается. И человек запутывается в своих проблемах, которые сам себе создает. И вот, обращаясь к святителю Спиридону, вообще обращаясь к Богу, человек начинает ощущать, что благодать Божия жизнь упрощает. Все становится просто и ясно. Вот есть заповеди Божии, а есть грех. Исполняй заповеди, люби Бога и борись с грехом. Все упрощается, эта простота дает человеку свободу. Все становится ясно, как при солнечном дне. что вот это добро, вот это зло. Некоторые люди, конечно, считают, что это неправильно, что жизнь, она многообразна, сложна, но многообразие заключается не в многообразии греха, а в многообразии добродетелей. Как раз когда человек приобретает такую простоту внутреннюю, для него и раскрывается многообразие добродетелей, для него раскрывается многообразие Божьего мира и Божьей любви, которая проявляется в мире. Вот. И, наверное, поэтому святитель Спиридон так любим, что вот очень легко, читая его житие, обращаясь к нему, когда стараясь подражать ему, очень легко эту простоту стяжать. И начинаешь понимать, в чем главная цель христианской жизни, чтобы приобрести целомудрие, приобрести целостность, приобрести простоту и смирение.
Простота — это еще, наверное, отсутствие лукавства.
Да, конечно, это отсутствие двойственности, отсутствие таких как бы-то двойных стандартов, как говорят современным языком. Вот, когда в одной ситуации можно поступить так, а в другой ситуации совсем по-другому. Конечно, для того мы и приходим к Богу, чтобы Господь помог нам приобрести эту простоту. Через таинство, через пост, через молитву мы как раз и приходим к этой простоте божественной. И пост, который мы с вами сейчас проходим, поприще поста, главная цель поста, наверное, как раз в этом состоит, чтобы отбросить все лишнее, все, что усложняет нашу жизнь, отбросить суету, отбросить лукавство и искать вот этой божественной простоты, искать смирение, искать жизни с Богом. И в Евангелии говорится о том, что у нас только одна цель в жизни – в защите, прежде всего, Царства Божия и правды Его, а все остальное вам приложится. Когда человек это начинает это понимать, когда человек начинает поститься с целью вот, приобрести Царство Божие внутри сердца, открыть его в себе, тогда пост для него становится радостью, тогда пост для него становится ступенькой к Богу, ступенькой к этому смирению, к простоте.
Кстати говоря, о посте. Святитель ведь был великим постником. Есть случай из его жития, когда он принял у себя странника и вкушал с ним мясо во время поста. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, такой эпизод описан в житии, когда пришел к нему друг, пройдя очень долгий путь, устав, измучившись в дороге, он пришел в дом святителя, а у святителя не оказалось никакой постной еды, а дело было в Четыридесятницу. И когда посмотрели по закромам, по амбарам, ничего не нашли постного. И тогда святитель приказал своей дочери приготовить мясную пищу. Там была запасена соленая свинина, пожарить ее, и чтобы гость не смущался, сам стал кушать и приглашать к столу и своего товарища, который к нему пришел. А когда тот стал говорить: «Я же христианин, я не могу нарушить пост», то он ответил ему словами Евангелия, что для чистого все чисто. Мы очень часто задаем себе такой вопрос, вот как нам правильно поститься? Мы очень часто отслеживаем этикетки, что там написано, есть ли там молочный продукт или нет, когда постимся. Но забываем, что прежде всего пост – это чистота души. Если человек чист сердцем, для него все чисто. Опять же, это не значит, что мы не должны поститься, мы не должны совершать подвиг. Конечно, должны. Цель христианской жизни – это подвиг. Но подвиг именно как раз по очищению души от страстей, от греха. А еда, она только помогает, она только способствует, точнее, пост в еде способствует этому, но никак не определяет. Это не главная цель нашего поста.
Наверное, сейчас, во время, когда все готовятся к Новому году, к светскому празднику, возникает такой вопрос: следует ли христианину, который постится рождественским постом, садиться за праздничный новогодний стол?
Да, для многих это очень сложный вопрос, и, к сожалению, этот вопрос иногда приводит даже к трагедиям семейным. Потому что люди, которые ходят в храм, они своим родственникам говорят: я с вами за стол не сяду, потому что у меня пост, а у вас какой-то непонятный Новый год, я с вами не хочу разделять этот праздник, я лучше пойду на ночную литургию в храм. Человек, уверенный в своей правоте, идет в храм, молится там всю ночь, 1 января. И получается, он, ну, некое противопоставление себя и своих, и своим родственникам. Получается, что этот праздник может стать камнем преткновения для многих семей, где часть людей воцерковлена, а часть людей в храм не ходит. И вот пример святителя Спиридона как раз и дает нам ответ, как мы должны поступать. В основе всего должна быть любовь к своим близким, к своим родным. И если они хотят с нами разделить этот вечер, вместе с нами порадоваться, почему с ними не посидеть за стол, почему с ними не подвести итог года, не поблагодарить друг друга за прожитый год, не пожелать друг другу хорошего в новом году. В этом нет ничего плохого. И это совсем не противоречит воздержанию христианскому. Вот. И даже если человек в чем-то нарушит свой пищевой пост в этот праздник, наверное, это будет меньше грех, чем если он поссорится со своими близкими.
Вы сказали, отец Иоанн, что сила святителя Спиридона была в его простоте и смирении. Что такое истинное смирение?
Как говорит старец Порфириков Соколевит, что смирение – это вообще высочайший добродетель, это тайна. И дать определение, исчерпывающее такое смирение, очень трудно, наверное, даже невозможно. Потому что в смирении заключает в себе, наверное, все добродетели, все совершенство человека. Но отчасти, как разные грани этого алмаза, можно говорить о разных качествах смирения. Вот, например, одно из понятий, которое раскрывает смирение, это понятие о том, что смирение – это любовь к ближнему. Как говорит старец Порфирий, который отчасти по своей жизни похож на святителя Спиридона, он говорит, что смирение – это вера в то, что все люди хорошие. Когда видишь в каждом человеке добро, видишь в каждом человеке образ Божий, каждого человека принимаешь в свое сердце. И вот такое отношение, оно дает великую силу христианину, силу преодолевать зло, которое мы можем видеть в ближнем человеке. Мы даем силу помочь человеку, если он в чем-то согрешает, избавиться от этого зла, поверить в себя. Вспоминается известный случай с Макарием Великим, который шел со своим учеником. Ученик шел впереди, а старец немножко отстал. И навстречу шел языческий жрец. И ученик, увидев жреца, стал его ругать, поносить его дело и говорить, что ты такой окаянный человек. И жрец взял и побил этого ученика. А потом навстречу жрецу подошел Макарий. И, приветствуя жреца, говорит: «Человек Божий, благословен твой путь, ты так трудишься, ты идешь в такую жару, вот, исполняешь свое дело с таким усердием. Благослови тебя Господь». И когда жрец услышал такие слова, он очень удивился. Говорит: «Почему ты так ко мне обратился? Ведь твой ученик меня только что проклинал, ругал меня, а ты меня называешь человеком Божиим». И вот это вот смирение, которое было в преподобных, в старцах, в святых, оно помогало им видеть в каждом человеке что-то хорошее, доброе. Это доброе замечать. И на этом добром и строить общение с людьми, на этом добром и основывать, ну, возможность, для чтобы человек пришел к вере и к Богу. И, кстати, этот жрец потом покаялся и стал монахом святого преподобного Макария Великого. И вот это как раз опять свидетельство смирения, которое заключается не в том, что человек пассивно относится ко всему, ни во что не вмешивается, как бы плывет по течению, а как раз в том, чтобы в любой ситуации увидеть доброе. Интересно, мы привыкли часто думать о грехе, что надо с грехом бороться, что надо его побеждать. А старцы некоторые говорят так, что не надо даже думать о грехе. Вот если грех тебя одолевает, то ты о нем начинаешь много думать, то он еще больше усиливается. Так, точно так же, как у алкоголика или наркоман, когда он вспоминает о своей страсти, он рано или поздно опять в нее впадет. А если приходит страсть, а человек обращается в противоположный добродетель, презирает эту страсть, презирает этот грех, не думает о нем, а думает о том, а что Господь ждет от меня в этот момент, старается заменить эту страсть добродетелью, старается увидеть хорошее в ситуации, старается увидеть милость Божию в этой ситуации, тогда он легко побеждает грех. Вот, наверное, для нас с вами это очень важно, потому что мы все очень погружены в какое-то такое негативное состояние. Мы всегда видим все плохое. И вокруг мы видим все плохое,
И в
и
себе.
внутри себя видим все плохое. Это не совсем правильно. Это лишает нас радости, лишает нас света, лишает нас чистоты и простоты. И поэтому нам так очень трудно. Нам все очень трудно, потому что мы не видим, ради чего мы трудимся, ради чего мы постимся, ради чего мы молимся. А цель-то одна. Это пребывать в радости, пребывать с Богом. И поэтому счастливее нас никого нет. Мы должны радоваться и благодарить Бога, что у нас есть такая возможность.
Отец Иоанн, есть несколько вопросов от наших телезрителей, которые касаются нашей сегодняшней темы. Они касаются простоты и смирения. Давайте ответим на эти вопросы. Первый вопрос от телезрительницы Валентины. Как молиться за тяжело больного ребенка знакомых? Читаю молитвы, акафисты и тексты молитв не выражают обращения за больного, ребенка. Если читаю молитвы за детей, то обращение за своих чад, за крестников, а я хочу помолиться за ребенка моих знакомых. Спасибо.
Обратите внимание, что в молитвах, которые мы читаем по молитвослову, те молитвы, которые составлены святыми отцами, которые из древности к нам пришли, там, как правило, нет конкретных прошений. Там либо словословие Бога, либо покаяние, но конкретных просьб там нету. Это не потому, что в них есть какой-то недостаток, а потому что суть нашей молитвы к Богу заключается в том, что мы не ставим Богу условий. Господи, дай мне это, или дай мне то, или сделай так, или эдак. А молитва – это обращение к Богу, предание себя на волю Божию. Вот, чтобы Господь сам сделал то, что нам необходимо, потому что Господь прекрасно знает, в чем мы нуждаемся. И поэтому не стоит смущаться, если вы не находите конкретной молитвы с конкретными прошениями. Достаточно просто помолиться: «Господи, помилуй меня грешного». Достаточно просто принести Богу словословие, и Господь исполнит то, что, в чем мы нуждаемся, и в чем нуждаются те, кто нас просил помолиться. Поэтому вот это очень важный момент. Ведь молитва – это не какое-то заклинание, которое или от одной болезни, или от другой, или молитва на получение квартиры, или молитва на то, чтобы найти хорошую работу. Нет. Молитва – это когда ребенок, как ребенок, идет к отцу или к матери и просит: «Господи, помоги мне, Господи, помилуй, ты сам все знаешь, в чем я нуждаюсь. Ты меня только защити и помоги». И Господь все дает. Ребенок же не заботится о том, во что он оденется, как он пойдет в школу. Мама все знает. Он просто приходит к маме в ее объятия и знает, что мама все сделает. Так же и здесь. Господь все для нас сделает, лишь бы мы доверились Богу, лишь бы мы слушались Бога, и были достойны тех молитв, о чем мы просим. Потому что если мы просим о чем-то и не живем по воле Божьей, получается, мы искушаем Бога. Мы должны достойны быть того, чтобы от Бога получить просимое.
У нас звонок, отец Иоанн, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
У меня вот такой вопрос к батюшке. Добрый вечер. Мне от бабушки досталась старинная икона. Бабушку еще венчали в ней. Во время оккупации ей приходилось быть в землянке. То есть и мороз, и сырость. И клик, то есть краски на лике, пропали. И как можно ли молиться? Я не обращала внимания, бабушке нет 20 лет. А вот тут люди ко мне пришли и сказали: как же так? Икона, видно, старая, лика нет. Можно ли молиться?
Есть такое правило, что если на иконе совсем лик не сохранился, совсем нельзя разобрать лика, тогда ее можно подреставрировать и даже дописать. Если все-таки лик можно различить, и можно различить надпись на иконе, то можно и так молиться перед этой иконой. Тем более существует много случаев, примеров, когда иконы обновляются чудесным образом. Люди молятся перед иконой, которая почти что утратила свой лик, и по молитвам она обновляется. И ясно, явно проявляется лик и изображение, надпись на иконе. Поэтому посмотрите, но молиться, безусловно, можно перед иконой. Тем более, что она прошла такие испытания, эта икона.
Давайте ответим еще на один вопрос, который у нас сегодня подготовлен. Я ранее имела эзотерические взгляды, потом пришло православие. Сейчас совмещаю. Ничего плохого не делаю и вообще хороший человек. Батюшка не смог принять исповедь по этой причине, и теперь я не могу исповедовать грехи. Что страшнее, умолчать об этой привязанности на исповеди или не посещать исповедь вообще? Я выбрала первое.
Слава Богу, что человек пришел к православию. Слава Богу, сделал первый шаг к Богу. А дальше просто надо начать работать над собой. И, конечно, надо ходить на исповедь для того, чтобы разобраться в себе, чтобы отличать, что в душе добро, а что в душе поврежденность какая-то, зло. И если человек молится, исповедуется, то потихонечку ему становится ясно, в чем отличие православия от эзотерики. А отличие огромное. Потому что православие, прежде всего, призывает нас к любви и к смирению. А эзотерика говорит о гордыне человеческой. Говорит о том, что человек может вторгаться в область духовных сил, и не только вторгаться, но еще как-то ими управлять. А это, конечно, страшно. Обычно люди, которые вступают на этот путь, они оказываются в прелести. Они начинают видеть какие-то видения, откровения ложные, чудеса и так далее, и так далее. И потом погибают. Просто надо работать над собой, надо каяться и смотреть внутри себя, что осталось во мне еще от прошлой жизни, то, что мне мешает быть с Богом. И, конечно, в этом приносить Богу покаяние, просить, чтобы Господь исцелил душу, освободил от всего наносного, от всего ложного, темного, скверного, чтобы действительно православие в сердце высело во всей полноте, во всей силе, по-настоящему стать православным крестьянином.
У нас еще один звонок, отец Иоанн, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Там же еще идет.
Мы уже вас слушаем.
Здравствуйте, я бы хотела задать вопрос батюшке.
Да, пожалуйста.
Можно ли молиться за грехи своих родителей, вот ныне живущей мама? Значит, у нее есть грех, вот он, который, я так понимаю, лежит и на мне грех. Грех незаконного рождения. Ну, в грехе родилась, что называется, не в браке. Вот я бы хотела, пока вот она жива, старенькая уже, помолиться за нее. Вот на Ютубе прочитала, тоже батюшка какой-то вот выступал, говорит, что молиться нельзя, то бишь, притча какая-то есть такая, вот Господь дал. Какой-то святой тоже вот его просили, он молился там за кого-то. А Господь вот дал непаханное поле такое, заросшее все колючками, и это вот сказал, вот попробуй, мол, голыми руками, вот убери все это. Зачем ты, мол, пытаешься что-то сделать невозможное, каждый должен отвечать за свои грехи. Это один батюшка говорил. А другой батюшка говорил, что вот за усопших, а кто за них будет, кто за них будет молиться? Вот ваша молитва идет, она опускается до самого дна, если, предположим, человек вот, находится уже, ну, в преисподней, будем так говорить, да? И вот она снизу поднимается и идет к нему наверх. Господу. И Господь вот слышит это, и ну, действительно, а за усопших, ну, кто будет за них молиться? И вот я просто в растерянности, вот как, можно молиться или нельзя? Потому что я знаю, что вот до седьмого колена, до, ну, не знаю, там Господь наказывает. Можно ли как-то вот предотвратить это, помолиться за своих, вот за род свой, за за своих предков.
Спасибо, вопрос понятен. Вопрос очень важный. Церковь прямо заповедует нам молиться за своих родителей, и за живых, и за усопших. И не просто молиться, а молиться о прощении грехов. Не зря во время панихид во время заупокойных богослужений мы всегда возглашаем: «Господи, сотвори им вечную память». Это как раз и есть молитва об усопших. Это наш долг, наша обязанность, заповедь Божия, молиться за родителей особенно. Тем более, что дети действительно несут на себе следствие грехов родителей. Это проявляется в их жизни, в их здоровье, и болезни бывают по грехам родителей. И вот это вот несение такого креста, который, может быть, достался от родителей, еще и больше понуждает человека молиться за своих родителей, чтобы Господь им простил. А то, что человек несет эти немощи за грехи предков, как бы и является той эпитемией, которая искупает грехи родительские. Безусловно, и можно, и даже нужно. Если еще мамочка жива ваша, то, наверное, необходимо и к ней обратиться, чтобы она смогла покаяться в своих грехах, чтобы смогла и свое личное покаяние принести Богу. Тогда это будет действенно. Тогда это будет и для нее ощутимо. Она тогда сможет ощутить сама, что освободилась от греха, который был когда-то в ее жизни. Поэтому, если мамочка старенькая, надо с этим не затягивать, не тянуть, а предложить ей тоже исповедоваться, причастить святых христовых тайн. Ну и, безусловно, не оставлять молитву за нее, потому что это очень важно. Молиться детям за родителей.
Еще один вопрос, который перекликается с предыдущим. От Людмилы. В детстве, от телезрительницы Людмилы. В детстве я от мамы в свой адрес слышал такие слова: «Будь ты проклята». И не потому, что я была непослушным ребенком, а просто в сердцах. Я была нежеланным ребенком, болезненным, и жили мы небогато. И сейчас, когда я уже сама, мама и бабушка, я вспоминаю эти слова. Может, мне по жизни так и тяжело от этих слов? Можно это проклятие от меня и моих детей отвести? Спасибо.
Да, этот вопрос перекликается с предыдущим, как раз о том же самом. О том, что грехи родителей ложатся на детей. В данном случае вот эта вот нелюбовь мамы к дочери, ее слова безрассудные, ее проклятие, безусловно, они отражаются. И отражаются негативным образом. Но Господь любую ситуацию может преобразовать, может через несение вот этой скорби дать возможность победить грех родительский. Если со смирением нести те скорби, которые человеку достали в жизни, может быть, и вследствие этого проклятия родительского, но если со смирением несутся скорби, с покаянием личным и с молитвой за маму, то Господь, безусловно, простит и поможет через эти скорби очиститься, поможет через эти скорби спастись и ей, и маме. И, потому что для Бога нет ничего невозможного. Нет какой-то предопределенности, нет какой-то обреченности человека, если вот что-то случилось в его жизни, или родители жили нерадиво, или было проклятие, что человек все теперь обречен на погибель. Конечно, нет. Господь хочет каждому человеку спасения. Но спасение через несение своего креста, через покаяние, через смиренную молитву. Поэтому не надо унывать, не надо отчаиваться, наоборот, надо понять, что Господь возложил такую великую миссию потерпеть какую-то скорбь за родительские грехи, молиться за родителей, чтобы всем спастись, чтобы всем быть в Царстве Небесном.
Еще один звонок, отец Иоанн, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотела спросить вот у батюшки. Вот я в Законе Божьем прочитала, здесь молитвы вечерние, утренние, короткие, а вот в молитвословии там много длинные молитвы. Так какие правильно читать, короткие или длинные?
Спасибо за вопрос. Молитвы бывают разные, в зависимости от обстоятельства человека, от его сил, от его возможностей. Молятся и короткими молитвами, и полными молитвами. Конечно, правильно, если человек уже ведет церковную жизнь, если человек является христианином, воцерковленным, то правильно читать целиком утреннюю и вечернюю молитву, но которая помогает ему духовно развиваться, просвещает его, вразумляет, укрепляет. Но если по каким-то причинам нет возможности прочитывать все молитвы утренние и вечерние, или по немощи, или по болезни, то даже краткие молитвы имеют большую силу. Дело даже не в том, сколько читать молитв, а как их читать. Читать от сердца, читать с глубокой верой, читать с любовью к Богу. Вот, чтобы молилась не столько голова, а чтобы молилось сердце, чтобы сердцем чувствовать молитву, что сердце обращать к Богу. И тогда даже коротенькие молитвы дают человеку благодать, дают человеку возможность общаться с Богом, вот, дают человеку возможность ощущать радость в сердце своем. Вот такой ответ на вопрос. Еще говорят святые отцы, что молись, и молитва тебя научит всему. Ведь важно даже не в том, какие читать молитвы, а чтобы молитва это была желанием сердца человека, чтобы появилась жажда молиться, жажда общаться с Богом. Тогда уже человек постоянно молится. Он и правила читает, и когда он что-то делает или куда-то идет, краткие молитвы молится, потому что он всегда жаждет быть в общении с Богом, которого защищает и хранит.
Еще один вопрос от телезрительницы из Москвы. Есть ли духовная польза в паломнических поездках по святым местам? Или лучше с молитвой пребывать на месте, где живешь и работаешь? И здесь уже и фавор, и ермон.
Для новоначального христианина, который делает первые шаги в храм, который только знакомится с православием, конечно, прекрасно ездить в паломнические поездки, прикоснуться к святыне, ощутить благодать, узнать очень много нового. Но когда проходит время, человек воцерковляется, начинает ощущать радость молитвы, то постепенно внешняя сторона для него уже теряет значение такое большое. И для него уже не важно куда-то поехать и что-то увидеть своими глазами, а для него важно пребывать в общении с Богом. И тогда поездки чрезмерные, очень частые, они могут даже мешать, потому что они могут рассеивать человека. Потому что все-таки главная цель не в том, чтобы как можно больше узнать головой, увидеть, пощупать, потрогать руками. Потому что наша вера не заключается в том, чтобы получить какие-то вещественные доказательства бытия Божия или святость. А наша вера в том, чтобы сердцем приблизиться к Богу через покаяние, через смирение, через молитву, через исполнение воли Божией. И тогда уже для человека воцерковленного паломничество не является главным. Поэтому и Серафим Саровский говорил, что вот сиди в келье, молись, тут тебя будут все святые, святыни. И Киев, и Иерусалим, и святая гора Афон. Все будет в келье, если будешь молиться с Богом. Поэтому каждый должен решить для себя сам. Но важно, чтобы от этого получать именно духовную пользу, чтобы любая поездка, она прежде всего помогла человеку молиться. Вот, чтобы это не превращать в путешествие, в развлечение, которое только рассеивает и мешает духовной жизни.
Еще один звонок, отец Иоанн, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос как раз вот по теме, то, что вот недавно вы обсуждали, это вопрос о смирении. Вы слышите меня?
Да, мы вас слышим и слушаем.
Вот. И у меня вот такой вопрос. Вот нельзя, как говорят, что не родятся от осинки апельсинки. И у меня вот есть знакомая женщина. Она по своей природе очень смиренная, спокойная. Она даже ругаться не умеет. Но она в церковь не ходит практически. Хотя говорит, что, ну, как все обычно говорят, что я в душе верю. Но не ходит в церковь. Живет прекрасно, у нее прекрасный муж. Все замечательно, все хорошо. А я по природе своей человек довольно, ну, обидчивый, ранимый, ну, вспыльчивая. И вроде бы так хочется тоже вот научиться смирению, о котором я много читала. Читала вот о жития святых, и в церковь хожу. Вот посты стараюсь соблюдать, Евангелие читаю, псалтырь. Вот вроде бы уже я такая тихая вроде стала, спокойная, вроде чего-то там я приобрела. И вдруг случается какая-то напасть. А у меня две дочери, вот, пять внуков, то один заболеет, то второй. Я думаю, вот и что? Вот, ничего, я лучше не становлюсь. Вот уже почти 20 лет я посещаю храм, а не становлюсь лучше. Все равно такая же вспыльчивая, такая же агрессивная. Вот думаю, вот придет Господь на землю, и как в Евангелии говорят, вот двое будут жать. Одна возьмет, другая оставится. И вот я думаю, что, наверное, вот эта женщина, которая смиренная такая, от своей природы, видимо, у нее родители такие были, вот она, вот, наверное, возьмется, а я, скорее всего, и останусь. И спрашивается, вот, а для чего тогда вот это вот мне, вот этот вот весь труд? Может, просто жить, как живут все люди? Вот такой у меня к вам вопрос. Зовут меня Людмила, я из Екатеринбурга.
Помоги, Господи, Людмила. Благодарю вас за ваш вопрос. Ваш вопрос – это вопрос очень смиренного человека. Потому что вы сами себя осудили и покаялись. А, собственно, это, наверное, это и есть признак того, что человек старается быть с Богом. Ведь Господь пришел не к праведникам, не к людям хорошим, а пришел к грешникам, к кающимся грешникам. И мы с вами все, когда начинаем ходить в храм, начинаем молиться, мы начинаем понимать, как мы далеки от любви, как мы далеки от добродетели, как мы далеки от Бога. Собственно, это и есть самый главный признак того, что душа наша оживает для духовной жизни. Потому что если бы мы считали себя хорошими, это значит, душа наша уже умерла. А поэтому душа и жива, что она страдает и болеет за свои недостатки, за свои грехи. И она жаждет быть с Богом. Блаженный, жаждущий, алчущий, жаждущий правды. И вот это как раз есть самое дорогое, что у нас с вами есть. Это вот боль сердечная за наше несовершенство, за наши немощи, за наши грехи. Вот Господь вот таких людей и ждет к себе, грешников, кающихся. А то, что женщина живет хорошо, благополучно, слава Богу, слава Богу. И трудно судить другого человека. Лучше будем судить себя. Будем себя укорять, будем просить у Бога прощения. Будем считать себя и чувствовать себя хуже всех, потому что это действительно так, когда мы себя смотрим. Мы действительно видим себя хуже всех. И тогда у человека все больше появляется жажда. Жажда победить грех, жажда быть с Богом, жажда избавиться от всего этого. И вот это желание, оно как раз и привлекает благодать Божию, которая может победить нашу немощь. Сами мы не можем этого сделать. Какие бы качества у нас ни были, мы сами не можем грех победить. Поэтому мы, осознавая свои немощи, приходим к Богу и перед Богом все открываем свое сердце. Господи, прости нас грешных и помилуй. Вот благодарю вас за этот вопрос. Очень хороший вопрос, очень серьезный вопрос, очень христианский вопрос. И дай Бог, чтобы нам всем так ощущать себя грешниками.
Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос успею вам задать, отец Иоанн. От телезрительницы Лидии из города Мариуполь. В жизни моего брата появился некий схимонах. Ходит он без облачения, люди оплачивают ему поездки за рубеж, где он, как говорит, посещает святыни и усиленно у них молится. Меня это настораживает. Говорила брату, но он ответил, что тот Божий человек, слушать не хочет. Пожалуйста, подскажите, что делать? Должен ли схимонах носить специальное облачение? Как распознать настоящих схимонахов? Спасибо.
Надо два слова сказать. Кто такой схимонах? В чем главный? Послушание, схимонах. Схимонах – это монах, то есть тот, кто принял монашеские обеты, тот, кто прежде всего подвязается в совершении непрестанной Иисусовой молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Конечно, такой подвиг требует прежде всего глубокого уединения. Обычно мы знаем схимонахов, которые затворники, которые никуда не выходят из кельи, потому что главный их подвиг, главный их труд – это молитва. Внимательная, нерассеянная молитва. Кроме того, любой схимонах – монах. Он дает обеты монашеские. Один из этих обетов – это обет послушания старшим, начальству. И если живет этот старец где-то, то у него, значит, должен быть духовник, должен быть тот, чье послушание он исполняет, кому он подчиняется. Если монах никому не подчиняется, как говорят в народе, шаталова пустынь, куда хочу, туда и иду, то это не монах, потому что главный признак монаха – это послушание. Поэтому надо хорошенько узнать, в каком монастыре он пострижен, к какому монастырю он приписан, кто у него духовник. Аккуратно, конечно, не осуждая, не обижая, и быть осторожным, потому что, к сожалению, много лже-монахов, лже-старцев, вот, потому что, к сожалению, мир, враг, он предлагает человеку и такие приманки в виде каких-то якобы духоносных старцев, чтобы людей сбить с пути, чтобы людей прельстить, чтобы людей ввести в заблуждение людей. Но здесь надо быть очень осторожным. Очень осторожным. Вот, потому что не забывать о том, что в церкви главное добродетель, одна из главных, это смирение и послушание. Если этого нету в человеке, то какой же он монах, если нет ни смирения, ни послушания?
Наверное, примером здесь может быть как раз святитель Спиридон.
Конечно. Конечно.
Пример простоты, смирения.
Конечно. Когда святителя Спиридона вызвали на Первый Вселенский собор, он же не стал говорить, что мне тяжело добираться. Он взял, послушался отцов и поехал. Вот, и проявил послушание отцам собора, их благословением, их поручением, и также во всем. То есть это и послушание царской власти в его житии проявляется. То есть смирение, послушание – это такой вот явный знак того, что человек действительно православный христианин, а не самозванец и не какой-то лжепророк.
Спасибо вам большое за беседу, отец Иоанн. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Аминь. Спасибо, Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери Отрады и Утешения на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч.